Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Сегодня в Москве было объявлено о проведении 5-го всероссийского конкурса работников электронных средств массовой информации за образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности, сокращенно «Русский язык в электронных СМИ». Учредителем конкурса выступило Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Концепции конкурса. 28 августа весь мир будет праздновать 180-летие со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Организаторы конкурса не обошли вниманием эту знаменательную дату, и в основу творческой концепции легло творчество писателя, а слоганом конкурса стало одно из крылатых изречений Толстого: «Слово есть поступок». И, наконец, самая главная задача конкурса – путем профессиональной экспертизы выявить телеканалы, радиостанции, телевизионные и радиопрограммы, журналистов, образцовых носителей современного русского литературного языка в электронных средствах массовой информации. О русском языке, наверное, не только в электронных средствах массовой информации, а вообще в нашей сегодняшней жизни, говорить будем с профессором, доктором филологических наук Михаилом Горбаневским. Михаил Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Присоединиться к нашей беседе можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9613333, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И все-таки, Михаил Викторович, я не хотел бы обманывать наших слушателей, потому что мы обещали осветить тему «Единый государственный экзамен и русский язык». И только вот сообщение о конкурсе, в чем именно формулировка, которую я потом еще раз повторю, она меня просто глубоко потрясла, меня вынудило несколько изменить, по крайней мере, первую тему нашей с вами беседы. Но, тем не менее, давайте ЕГЭ коснемся. Хуже всех в этом году сдали экзамен именно по русскому языку. Действительно ли так плохо современные выпускники современных школ владеют русским языком, или действительно какие-то совершенно завышенные, невозможные требования этого самого теста?
Я думаю, и да, и нет. Я думаю, что, являясь последовательным противником ЕГЭ в применении к русскому языку, истории, обществоведению и литературе, то есть общегуманитарным предметам, я считаю и утверждаю, что эта система проверки знаний, мягко говоря, несовершенна, а может быть даже и вредна. Как профессор русской филологии, долгие годы преподающий в вузах России, я берусь утверждать, что с помощью ЕГЭ нельзя выявить творчески мыслящего человека с точки зрения проверки его знаний русской речи, правил русской речи и, самое главное, владение всеми богатствами, которые представляет собой русский язык. Он не путем тестирования, вот такого формализованного тестирования, ребенок, подросток не может показать и продемонстрировать свое умение сопоставлять факты, явления, закономерности, которые существуют в развитии языка, в развитии сюжета литературного произведения, в связи фактов богатейшей истории нашей страны. Поэтому этот инструмент, мне кажется, неверным, неправильным, порочным и вредным. Вот видите, какой я синонимический ряд выстроил. Отсюда, соответственно, и если у вас сбит градусник, то вы не можете правильно померить температуру, если вам кажется, что она у вас поднялась.
Тогда давайте я такой ряд проведу, а вы мне, господин профессор, скажите, что, на ваш взгляд, страшнее. Школьник, который пишет в сочинении вот такую штуку: В образе Савраски предстает картина угнетенных народных масс. Бросается в глаза антитеза – худая Савраска и толстая шея ее хозяина. На формирование образа лошаденки повлияла молоденькая пьяная девушка, которую Раскольников встретил на бульваре. Символично и то, что Миколка по лошадке и Раскольников по старушке ударяют несколько раз. Но ясно, что это написал человек, которому только бы закончить школу, и что никакую книжку в руки, ну, может быть, кроме сберегательной, если она у него будет, он больше никогда не возьмет. А вот профессиональный журналист пишет, возможно, даже закончивший какой-нибудь факультет, какой-нибудь престижный университет. Спортивный отчет. Выигрывает команда «Спартак», и радостный журналист пишет: «И уважать себя заставил не про «Спартак», сказано. Но лучше не скажешь». Хотя из дальнейшего текста совершенно не явствует, что все футболисты немедленно поумирали. А фраза означает именно это. Что хуже?
Хуже то, что в старших классах нашей школы совершенно отсутствует такой предмет, как риторика. Можно научить писать правильно «жиши, пишис, и», но это начетническое такое вот обучение, зубрежка. Потому что любое исключение, любое правило, которое заставляют детей заучивать, оно основано на определенных исторических процессах в русской речи и объясняется с точки зрения исторической грамматики. Подчас это бывает очень увлекательно, очень интересно, не менее интересно, чем посещение археологического раскопа, смею вас уверить. Но просто это не объясняется на уроках русской речи, на уроках словесности. И уж тем более детей, подростков не учат вот правильно, ярко, образно и точно использовать ту речь, которой они владеют. Они могут, в конце концов, ну, не знать, что в данном случае нужно ставить там точку с запятой. Это не так страшно. В конце концов, можно не знать правила, согласно которому в конце основ слов сохраняются удвоенные согласные, там, скажем, программа, программный, но тут есть исключение, алка, алк, алла, алка, да, там не сохраняются удвоенные согласные, или анна, анка. Это отсутствовало правило в закономерности, это не было прописано в правилах 56-го года, но вот председатель орфографической комиссии Академии наук Владимир Владимирович Лопатин показал, что это как раз...
Миш, вы сейчас далеко, да, уйдете.
Да?
Или глубоко.
Очень глубоко. Хорошо. Ну, тогда просто мы вернемся к, вот, к риторике. Я повторяю, так сказать, что владение русской речи, мне кажется, все-таки не учит. Отсюда и провалы, порой катастрофические, в профессии, которая связана с русским языком как с инструментом. Для журналиста русский язык как раз таковым и является инструментом. Для как спортивного комментатора тем более, потому что это устная речь. Но невозможно научить всему этому за 3 года.
Я вам привел речь письменную спортивного журналиста. Это было чем в спортивной газете.
Ну, тогда тем более, так сказать, двойная ответственность здесь журналиста и редактора. Ну, я думаю, что очень много еще просто происходит от такого, знаете, пофигизма. Есть такое слово в русском языке?
Ну, теперь точно есть. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский. Сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодны слухи о покушении на Рамзана Кадырова? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский. Вот, между знаете, о чем я подумал? А может быть... как раз вот мальчик, который написал про худую Савраску, толстую шею ее хозяин, там, пьяную девушку и все прочее, вот каким-то образом сумел закончить какой-то вуз, не обязательно даже гуманитарный, попасть в газету и совершенно искренне теперь пишет, уважать себя заставил, используя это выражение буквально. Не так, как это было у Пушкина, помер дядя. А просто уважать себя заставил. Он не знает, он что
я
это означает.
Я выдумать не мог. Может быть. Вы знаете, но, честно говоря, я должен сделать одну оговорку. И в интернет-пространстве, и в печатных изданиях разного рода очень часто мы можем встретить примеры из школьных сочинений. Я не уверен, абсолютно не уверен, что это на 100% реальный пример из реальных сочинений. Я сталкивался со случаями, когда это некая такая, знаете, литературщина, некоторая, так сказать, такая пародия на возможные ошибки в сочинениях. И, ну, типа того, как, ну, вот я цитату одну сейчас какую-нибудь вспомню. Ну, пожалуйста, Онегин вышел через задний проход и удалился, да? То якобы, так сказать, эта цитата была из сочинения. Это просто придумано под. Не делайте под Маяковского, делайте под себя.
Ну, этого тоже нельзя исключать, хотя я помню, что цитаты из школьных сочинений появлялись в печатных средствах массовой информации до появления интернета, а потом, вы знаете, я прекрасно помню, какие примеры приводил наш, к сожалению, ныне уже покойный учитель Дитмар Ильяшевич Розенталь, причем это были не школьные сочинения,
сочинения
людей, поступавших на факультет журналистики МГУ. Давайте вернемся к конкурсу, я не могу отказать себе в удовольствии еще раз повторить его задачу: путем профессиональной экспертизы выявить телеканалы, радиостанции и телевизионные радиопрограммы журналистов, образцовых носителей современного русского литературного языка в электронных средствах массовой информации. Что уж совсем так плохо с русским языком выявлять это, значит, надо взять большую лупу и упорно искать.
Нет, Володя, я с вами не соглашусь. Я, например, ну, тоже поиронизирую, наверное, так же, как и вы, но я счастлив, я просто счастлив, что мы с вами дожили в мирной, нереволюционной обстановке и не гулаговской обстановке до 2008 года, когда можно теперь стало в нашей стране не выявлять и наказывать, не выявлять и сажать, а выявлять и поощрять. Значит, все-таки поступательное движение по демократическому пути Россия осуществляет или нет?
Ну, хорошо, соглашусь, но теперь давайте серьезно. Все-таки выявлять это... Я еще раз повторю.
Ну, это чиновничье. Это то, что Чуковский называл канцеляритом. Конечно, это родилось где-то в недрах бывшего Минпечати. Я просто узнаю это, так сказать, такой кондовый, так сказать, текст. Не думаю, что это придумал кто-то из экспертов. Я знаю нескольких людей, и хороших филологов, которые принимают участие в этом конкурсе. Он не первый год проводится, как эксперты. Вот, я, правда, сам воздерживаюсь.
Но насколько это соответствует современному состоянию русского языка? Причем не только в средствах массовой информации.
Я объясню свою точку зрения на это. Мне кажется, что... Давайте не забывать, что Россия, я всегда это повторяю своим студентам, Россия не начинается и не заканчивается Москвой и Санкт-Петербургом. Россия — это огромное пространство от Калининграда до Дальнего Востока, с городами и весями, с, ну, скажем, с прекрасным маленьким поселком Солочи, откуда я только что вот вернулся, со своим сынишкой, где мы провели прекрасно 3 недели, и прекрасная русская речь была слышна на улицах Солочи и берегах речки Солочи. Так вот, на этом огромном пространстве работает масса журналистов, которые прекрасно владеют образно, точно, ярко русской речью. Я получаю удовольствие, читая их произведения, как, например, ну вот, есть такой публицист в Великом Новгороде, он главный редактор «Новой новгородской газеты», Сергей Брутман. Это прекрасная публицистика, яркая и сочная. И я точно вам скажу, что если журналисты, работающие в регионах России и демонстрирующие такого рода образцы владения русской речью, будут поощрены, то это послужит для них хорошим моральным стимулом, ну, дальнейшей работы, потому что работают они в очень тяжелых условиях. В очень тяжелых условиях, как и вся наша журналистика. Поэтому я не очень приветствую вообще всякого рода такие формализованные конкурсы, особенно когда нужно выявлять кого-то, но я приветствую возможность поощрить нашу региональную журналистику. Вот это правда, это правда.
Ну, честно говоря, меня сильно огорчает ситуация, когда хорошее владение русским языком, подчеркиваю, среди журналистов необходимо выявлять.
Речь идет принципиально о другом. Не просто хорошее, а я бы сказал, блестящее, творческое, образное, индивидуальное. Понимаете? Ну, вспомните, вот мы с вами говорили перед эфиром об этом, вспомните очень небольшие зарисовки, которые являлись каждой микроновеллой текстовки Василия Михайловича Пескова под его прекрасными фотографиями. «Окно в природу» это называлось, да? Это, в общем, литература, близкая к традициям Паустовского. Я бы так сказал, понимаете, не преувеличивая. И если будут выявлены журналисты, которые, может быть, потом вырастут в писателей, в хороших публицистов, то почему нет? Почему нет? Так что это не просто за хорошее владение своим там, отбойным молотком, своим пылесосом, своим компьютером, то есть своим инструментом, который есть у вас на работе. Нет, я... Другое дело, что у меня есть сомнения в механизме вот, самого выявления, да, отбора, как направляются эти материалы на конкурс, как они проходят экспертизу. Это сложно. Это непросто. И я не уверен, так сказать, что здесь в ходе конкурса может быть достигнута идеальная форма, идеальная степень объективности и точности.
Ну, раз уж вы вспомнили Василия Пескова, а говорим мы все-таки о языке, прежде всего, в электронных средствах массовой информации, он еще вел и программу на телевидении.
Да,
и
конечно.
Это был блестящий
конечно.
Русский устный язык, он был великолепный совершенно рассказчик.
Согласен.
Давайте по пунктам пойдем. То, о чем говорилось на сегодняшней пресс-конференции, посвященной вот этому самому пятому всероссийскому конкурсу.
Пятому пункту.
Да, пятому пункту, да. Являются ли средства массовой информации показателем общего уровня владения русским языком в обществе?
Являются средства массовой информации, являются лакмусовой бумажкой, выявляющей общую духовную и культурную деградацию нашего общества. А, соответственно, язык и общество болеют одними болезнями. Это же сообщающиеся сосуды. Так что в какой-то мере, да.
Как там было, умри, лучше не скажешь, да? Александр Петрович из Москвы у нас. Добрый вечер, в эфире.
Да, сейчас я надену наушники, секундочку.
Да, добрый вечер, Александр Петрович, пожалуйста.
Добрый вечер. Я преподаю в Государственном университете на факультете, связанном с журналистикой, так он называется во всяком случае. Для того, чтобы вы не заблуждались, уважаемый господин Бабурин, а мне кажется, что и вы, ваш гость, заблуждаетесь, так как я имею дело и с первокурсниками, и с третьекурсниками, и даже с дипломниками, обучающихся профессии, которая называется журналист, правда? То как они владеют русским языком? С великим сожалением констатирую каждый раз, что никак. А когда они на третьем курсе сдают зачет и произносят фамилию Гейне, а переспрашивают завкафедры зарубежной литературы, как Гейне? А как Гейне зовут? Она смотрит и говорит Г. Это третий курс.
Это простите, ничего, в чем мы заблуждаемся?
Вы заблуждаетесь в том, когда вы говорите, что ну не может быть, чтобы ЕГЭ...
А, вы сторонник ЕГЭ, я понял, да.
Спасибо. Да. Значит, ЕГЭ существует в Соединенных Штатах с 69-го года. И как-то они замечательно себя чувствуют. И писатели там есть замечательные, и журналисты. 69-го года никто в Штатах никуда не ездит, не стоит в приемных комиссиях и так далее.
Спасибо большое, я вас понял.
Правда? И замечательно выявляют. Это первое. А второе, когда сегодня и на «Эхе Москвы», и на первой программе журналисты говорят обеспечение все подряд на всех каналах, где только можно это слышать.
Значит, мы это с вами, такое? Да, мы с вами...
Обеспечение – это правильно.
Мы с вами говорим
как
примерно
говорят,
о том же. Мы с вами говорим об одном и том же. Но просто я считаю, и я продолжаю утверждать, что ЕГЭ не может быть объективным инструментом для выявления точного, полновесного знания русского языка, владения русской речью всеми ее богатствами и потенциальными возможностями. Вы считаете, что да? Но у нас просто разные точки зрения на это. Прошу прощения, но свобода и свобода выбора.
Но я потом не знаю, Миша, вот можно ли здесь сравнивать и использовать опыт Соединенных Штатов, насколько большая разница в этом смысле существует между русским и английским языком. То, что я знаю у меня достаточное количество знакомых, которые блестяще владеют английским языком, так что их не отличают от иностранцев. А среди иностранцев, у меня много знакомых, которые владеют русским языком, У меня таких только двое, и то все равно чуть-чуть, но заметно.
Ну, я вообще противник апелляции, апеллирования к опыту, культурному опыту Соединенных Штатов Америки в сравнении с государством российским, потому что, ну, во-первых, все-таки у нас совершенно разная история, у нас разные истории, культурные традиции. Возьмем даже мою любимую топонимику. На Манхэттене, так сказать, улицы носят номерные названия. Для них это прекрасно, для них это естественно, для них это нормально. Для нас номерные названия превращаются в первую и вторую улицу Бибеля в Москве. И категорически, так сказать, я всегда выступал против них. Это не история, культурная традиция, в частности, и русской словесности.
Хорошее замечание от Сергея Митрофанова из Москвы, на мой взгляд, очень дельное. Книги стали дороже, вот вам и результат. В потребительскую корзину они не входят. Телевизор смотреть дешевле.
Я согласен. И это правда. Вот я просто ощущаю, потому что каждый это проверяет на бюджете своей семьи. Я просто ощущаю, что сейчас покупать хорошие книжки стало сложнее. Но я бы, знаете, Володь, добавил еще. Если мы перечисляем причины, которые так или иначе влияют на, ну, степень, так сказать, успешного владения русской речи, я бы так сказал. Все-таки мы говорим сейчас вот о конкурсе, да, электронных СМИ. А вот самих электронных СМИ, личностей стало гораздо меньше. Я вам назову сейчас три фамилии, которые очень влияли на культуру речи наших телезрителей, радиослушателей. Это Лихачев, Панченко и Лотман. Три академика. Засматривались, заслушивались люди. Вот то, как говорил Дмитрий Сергеевич, то, как говорил Александр Михайлович, то, как говорил академик Лотман, это были величайшие образцы русской речи, богатейшего, образного, сочного, точного, нежного владения русской речью. И ненавязчиво люди эти лучшие образцы впитывали на уровне 25-го кадра. И я это тоже утверждаю. Сейчас таких личностей есть. Увы, нет. Но не Малахова, так сказать же, брать за образец. Прошу прощения.
Хотя думаю, что читать стали меньше не потому, что книги стали слишком дорогие. Знаете, в те времена, когда мы с вами учились в школах и в университетах, книги вообще было достать практически невозможно, а читали люди. Те, кто хотел, читал.
Да,
я не думаю, что тогда читающих людей было сильно больше, чем сегодня.
Ну вот матушка, которая, моя Галина Даниловна, которая сейчас слушает нашу радиопередачу, она наверняка сравнивает меня и своего внука. Вот ее внуку сейчас 13 лет, он читает мало. Но правда, вот наконец начал читать Майн Рида.
Сколько лет?
13.
Боюсь, что поздновато. Извините. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Отношения с Россией – приоритет, но абхазская независимость важнее. Интервью с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой. О роли России в грузино-абхазском урегулировании говорит в этом часе и заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Мэтью Брайза. Причины укрепления национальных валют в центральноевропейских странах. И стоит ли всегда говорить «да» ребенку. Программа «Время и мир», 10 часов вечера, повторы час и 3 часа, время московское, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. По сообщению правоохранительных органов, во вторник у села Икажево Назарановского района неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции Адама Тичеева. На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. В Амурской области проводят забастовку рабочие золотодобывающего предприятия. Участники акции требуют повышения зарплаты и отставки генерального директора. В Екатеринбурге открылась общественная приемная премьер-министра Владимира Путина. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. Молдавии из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. В центре Белграда собираются сторонники Радована Караджича, чтобы выразить протест в связи с намерением властей выдать бывшего лидера боснийских сербов Гаагскому трибуналу. К месту проведения акции стянуты тысячи полицейских. ВВС Турции нанесли сегодня удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. По сообщению военных, бомбардировке подверглись пещеры, где укрывались боевики курдской рабочей партии. Среди них есть потери. В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, сегодня утром произошел взрыв. О пострадавших не сообщается. Взрывчатка была заложена под пешеходным мостом у двух гостиниц. На границе между Индией и Пакистаном в районе Кашмира произошли вооруженные столкновения.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. Ежедневно по будним дням у микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Владимир Алексеевич из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Михаил, браво! Я вам от души аплодирую.
Спасибо.
В отличие от предшествующего выступающего, который где-то читает там лекции по русскому языку, я всего лишь скромный отставной военный, проносивший 41 год форму и безукоризненно любивший и любящий русский язык. Я имел честь выступить год назад в программе аналогичной по ЕГЭ, и там мой глаз противника ЕГЭ, он был подавлен, захлестнул меня обилием сторонников его. Я полностью с вами согласен и полагаю, что самое главное еще, что чем неприемлем ЕГЭ для русского языка, а с моей точки зрения и для всех предметов, потому что он приучает людей к схематизму, а не мыслить глубоко. Спасибо вам большое, всех вам благ и здоровья и успехов. А вам, Владимир, спасибо, что такого человека вы пригласили на программу.
Спасибо вам, Владимир Алексеевич. Вот, Миш, знаете, вот еще подумал еще одну вещь. Вот чем для меня неприемлем ЕГЭ, это вот самим своим названием.
Да, это ужасно. Это такая советская аббревиатура, коминтерновская какая-то. Но я хочу сказать, выслушав...
Нет, бывают красивые аббревиатуры, а это какая-то ЕГЭ.
Володь, приведите пример красивой аббревиатуры. Мне просто интересно.
Надо подумать. Да? Сходу не могу.
Да, потому что все-таки аббревиатуры в русской речи получили огромное распространение именно в годы советской власти. У меня это ассоциируется точно, так сказать, вот с тем режимом. Но я хочу сказать совершенно о другом. Офицер, который нам только что позвонил, он позволяет нам сказать, что существует не только профессия. Есть такая профессия — родину защищать. Помните фильм «Офицер»? Ну вот, наверное, есть такая профессия — родной речь защищать. Хорошо, что люди объединяются. Объединяется болью, объединяется переживаниями, связанными с судьбами родного слова, потому что я не очень приветствую, скажем так, политическую позицию Елены Дропека, депутата Государственной Думы, она является членом фракции КПРФ, но когда она говорит, что...
Она, по-моему, справедливо рассчитана.
Ну, может быть, она уже ушла, да, но тем не менее, да, я думаю, что все-таки она была лучше актрисой, чем... Вот, политикам, но тем не менее, когда она говорит, что русский язык остается едва ли не единственной скрепой государства российского, ну, если убрать лишний пафос, то, наверное, стоит согласиться, что это правда.
Да, здесь сложно, пожалуй, не согласиться. Анатолий из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да-да. Скажите, пожалуйста, а вы уверены, что вообще нужны экзамены какие-либо по окончанию средней школы? Нужны ли они вообще, в принципе? ведь массе миллионов школьников достичь того уровня, о котором вы мечтаете, это абсолютная утопия.
Спасибо. Да, пожалуйста. Вы знаете, мы считаем, что проверка знаний по итогам многолетнего среднего обучения в средней школе, это вполне нормально для любого государства. Это было всегда и в России в дореволюционный период. И я думаю, что это никакая не утопия. Это проверка. Другое дело, так сказать, что эта проверка должна носить более творческий характер, как мне кажется. Более точный характер применительно вот к таким творческим предметам, как история, повторяю, литература, обществоведение и, конечно, русский язык. Вот я так думаю.
Я бы еще добавил, Миш, что как мы сдавали, а почему этим сегодняшним должно быть легче? Это несправедливо было бы. Поэтому пускай сдают. В какой форме, это уже вопрос весьма дискуссионный. Но экзамены нужны.
Ну, вы знаете, мы просто с вами, надо было бы тогда пригласить какого-то человека, который профессионально занимается теорией, практикой организации образования, да? Потому что тогда мы неизбежно с вами выйдем на вопрос, а какая должна быть система? Пятибальная? Ведь фактически она четырехбальная, да, потому что кол никто не ставит, да? Ну, двойка, это фактически даже трехбальная система. Может быть, десятибальная, может быть, двадцатибальная, но мы немножко отходим в сторону, как мне кажется, вот от существа нашей беседы, связанной с заботой о русской речи.
Ладно, давайте тогда вернемся к конкурсу, который, цель которого — заботиться о русской речи. Один из пунктов, о котором сегодня тоже говорилось на пресс-конференции, который потряс меня не меньше, чем вот эта фраза про выявление журналистов радиопередачи и так далее, и так далее. Звучит он так: борьба с безграмотностью журналистов на радио и телевидении.
Ой, это очень здорово. Это очень здорово. Спасибо, что об этом сказали, потому что я эту новость сегодня еще не читал, до интернета руки не дошли. На самом деле, это позволяет мне вспомнить об опыте Общества любителей российской словесности, такая организация. Я имею честь быть вице-президентом этого общества. Она была основана еще в 1811 году, то есть когда Пушкину еще было 12 лет всего-навсего. Потом она была уничтожена в годы Сталина, и по благословению Дмитрия Сергеевича Лихачева мы ее восстановили в 1992 году. И вот как-то мы придумали с моими старшими коллегами, ну, некоторые уже ушли из жизни, люди очень знающие, очень опытные, например, как Юлий Абрамович Бельчиков, который преподавал в МГУ многие десятилетия. Мы придумали конкурс, свой конкурс, который назывался «Типунный язык». И без всякого финансирования Минпечати, на коленке сами, ну, с помощью, конечно, большого количества студентов, которым мы преподавали, мы собирали ляпы, допущенные в эфире. Но это не просто ляпы, это ошибки системные, орфоэпические, орфографические ошибки в печатных СМИ, стилистические ошибки. Мы их собирали, классифицировали, и каждый месяц мы обсуждали их в Обществе любителей российской словесности, и по результатам письменного анкетирования членов общества и экспертов мы присваивали вот такую вот премию «Типунный язык», и по итогам этого конкурса, который проводился в течение лет трех, наверное, вышла даже книжка «Не говори шершавым языком». Мы написали ее вместе с академиком Карауловым Юрием Николаевичем и профессором Шаклеевым Виктором Михайловичем. Книжка очень полезная. Я знаю, что ее используют и на факультете журналистики МГУ. И вот очень было бы здорово, если вот этот конкурс как раз был бы возрожден, потому что я знаю, как очень болезненно относились люди, которые за «Ушко да на солнышко», так сказать, вот «Урби эт орби», так сказать, являли через нашу экспертизу фактически, да, свое неполное или недостаточное владение русской речью. Журналисты, да. И мне кажется, что вот этот опыт можно было бы возродить на новом качественном уровне.
Не знаю, я бы занял здесь более радикальную позицию и борьбу с безграмотностью журналистов на радио. Нет, ну зачем же выявлять и сажать? И борьбу с безграмотностью журналистов на радио и телевидении начинал до того, как они не только сели к микрофону, а вообще переступили порог редакции. И как-то постараться сделать так, чтобы они этого порога не переступили, а если уж и переступили, то до микрофона ни в коем случае не дошли.
Ну, тут я с вами абсолютно соглашусь, потому что если мы с вами говорим,
мы с вами, я имею в виду с радиослушателями, о том, что на медицинских факультетах или в медицинских вузах вообще не должно быть тройки, как оценки, да, что такое медик-троечник, как он нас потом будет лечить, и вообще, чем закончится это лечение, может быть, летальным исходом. Для него эти знания – это инструмент его профессии. Для журналиста язык – это инструмент его профессии. Так что здесь я с вами согласен.
И хотя вот я помню, что в советские времена на том же факультете журналистики МГУ профилирующей специальностью считался вообще не русский язык, а
история
нужно,
КПСС,
было, нужно было непременно иметь четверку, а лучше пятерку по истории КПСС, политэкономии, историческому материализму, диамату и так далее. И так далее. Все-таки уровень преподавания, я не могу судить, какой сейчас уровень преподавания русского языка, да, вот, мало очень общаюсь со студентами, но вот тогдашние преподаватели, начиная вот уже упомянутого мной, к сожалению, ныне покойного Дитмара Ильясовича Розенталя, это был очень и очень высокий уровень, и вообще уровень Московского университета тогда был чрезвычайно высок, не только, это касалось не только естественных факультетов физического, наверное, в первую очередь, но и гуманитарных факультетов тоже. Еще один звонок у нас из Московской области. Виктор, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня две ремарки. Вот по поводу преподавателя, звонившего, который сетовал насчет того, что люди говорят обеспечение. Орфографический словарь русского языка под редакцией Ожегова дает именно такую норму, никакую другую.
Совершенно верно. И словарь ударения для работников радио и телевидения тоже.
Да, оно не плавает. Так же, как обеспечивать, обеспечить. А вот у меня еще одно замечание насчет радио и телевидения. Вот как нас, автолюбителей, в принудительном порядке заставляют заключать договора со страховыми компаниями теперь, так вот надо распоряжением Совета Министров обязать радио, телевидение, вот эти вот конторы, которые рекламой в городах занимаются, иметь, заключать договора с институтом русского языка, есть у нас специализированные эти, чтобы в штате был редактор, который смотрит, потому что я вот месяц назад на центральном канале смотрю, идет реклама, несколько раз в неделю она шла, фильм «Бессонница», и везде с одной буквой «Н». То же самое на бильбордах в городе, в МК «Бульвар», везде с одной буквы. Ну, кто-то залепил, вот эти малограмотные ребята, которые сейчас рекламой занимаются. И пошло, а поскольку это легло на пленку, они это крутят. Ну, почему мы должны, вот я это просто как один из примеров, вы их можете привести тысячу. Просто обязать их, это ничего, пусть платят деньги, и пусть все, раз они выходят на массовую аудиторию. Спасибо.
Ну, пример абсолютно правильно вы привели, потому что мы с Владимиром разговаривали об эфире, до эфира. И в этом разговоре как раз затронули тему
рекламы,
языка рекламы, абсолютно точно. Кстати говоря, осенью будет защищаться очень интересная докторская диссертация. Ее автор Елена Станиславовна Карамурза, это фамилия не случайно, действительно, потому что она замужем за Алексеем, родным братом Володи Карамурзы. Елена доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Диссертация очень интересная. Я несколько лет назад, это было, наверное, лет 8 назад, предлагал помощнице тогдашнего вице-премьера правительства Москвы Валерия Павловича Шанцева организовать такую негосударственную службу, экспертную службу, которая с помощью квалифицированных и высококвалифицированных филологических кадров осуществляла бы экспертизу текстов, которые попадают, по крайней мере, в Москве на билборды, да, действительно, так сказать, на наружную рекламу, потому что там бог знает, что творится. Но мне было
что объяснено... Что, на телевидении лучше?
Нет, я
не
просто...
Не тормозись, не керсни.
Да, нет, Володя, ну я просто говорю об одном маленьком примере. И мне было заявлено прямо с предельной откровенностью. Вас там только еще и не хватало. Эти финансовые потоки регулируются нами и будут регулироваться нами. Что вы? Зачем вам, зачем там ваши филологические уши и глаза?
Еще один звонок у нас из Москвы. Олег, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. А меня вот что интересует. Я вообще с сомнением отношусь к этой затее, потому что я обратил
какой
внимание...
Какой затее, простите?
А, чтобы грамотно говорили. Потому что я обратил внимание, что журналисты, им потребовалось, ну, почти 20 лет для того, чтобы правильно начать произносить, причем все сразу, им, не знаю, кто им указал, имя патриарха Алексия. Они его, есть светское имя Алексей, есть церковное имя Алексей. Но почему-то в течение почти всего интернизации нашего патриарха, всего его служения, произносили Алексей. Вот вы не знаете, что это случилось и кто это подсказал?
Я вам скажу больше, когда, предположим, меня очень не устраивает заявление, сделанное Святейшим, я просто говорю в эфире, тогда со мной случается иногда, как сказал господин Ридигер. Есть еще третий вариант.
Ну, Олег, я, кстати, должен вас огорчить. Далеко не все журналисты научились имя патриарха произносить правильно. И вот последние репортажи из Киева, с 1023 крещения Руси, показали, что некоторые продолжают его называть Алексей. Хотя, действительно, вы правы. По-церковно-славянскому звучит Алексей.
Да, а скажите, да, наш радиослушатель абсолютно прав, конечно. Скажите, пожалуйста, а на радиостанции «Свобода», я просто не слышал последние выпуски новостей, вы произносите фамилию Караджич, а с ударением на каком слоге?
А на первом.
На первом, да? Понятно.
Потому что у нас есть человек, который много лет работал корреспондентом на Балканах и точно знает, как она произносится. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Доктор филологических наук, профессор Михаил Гармоневский сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, поговорили мы о том, является ли СМИ показателем общего уровня владения русским языком в обществе. Довольно беспощадная была оценка господина профессора о борьбе с безграмотностью журналистов на радио и телевидении. Даже об этом чуть-чуть поговорили, хотя, по-моему, как раз эта тема яйца выеденного не стоит, потому что я остаюсь при своем мнении, что безграмотного журналиста ни на радио, ни на телевидении, ни в газете, ни вообще нигде быть не должно, как хороший ваш пример с врачом, как неумелого хирурга.
Но вы, как гражданин России, имеете право обратиться в Государственную Думу с предложением внести соответствующие дополнения в закон о СМИ. Это я насчет того, что держать и не пущать, выявлять и сажать.
Нет,
пускай, так сказать, там, да, запрет на профессию, как там. Ну, допустил 10 тысяч ошибок. Все. С волчьим билетом гнать СМИ, нет?
Нет, 10 тысяч это слишком много.
А, 500. Шучу, так. Хорошо, давайте.
Очень грустная шутка. Вот. И как раз вот вслед за борьбой с безграмотностью, я думаю, что хорошая тема, вот не знаю, что выбрать, знание родного языка как ключевая компетенция современного журналиста или роль современных электронных медиа в сохранении культуры русского языка.
Но нужно напомнить нашим радиослушателям, что вы продолжаете цитировать некоторые постулаты.
Да, постулаты 5-го всероссийского конкурса работников средств массовой информации.
Прошу прощения.
Да. Итак, что вам ближе? Значит, роль современных электронных медиа в сохранении, подчеркиваю это слово, культуры русского языка, или же знание родного языка как ключевая компетенция современного журналиста?
Ну вот, здесь есть некоторая загадка. Знание родного языка, имеется в виду русского языка, там ничего не написано, Володя?
Ну, здесь написано знание родного, но так как речь идет о владении русским языком, я думаю, что речь
идет... А вот нет, а тут, понимаете, вот есть, для меня есть вопрос, потому что все-таки мы живем в не только в много конфессиональных...
Ну, прекратите привередничать, давайте я скажу, знание русского языка, ключевая компетенция современного журналиста российских электронных СМИ.
Ну, второе мне ближе, да.
Хорошо, я чуть-чуть ближе. Выступил здесь в качестве редактора.
Так, ну, можно тогда вернуть вам шар? Я бы сначала выслушал вашу точку зрения на это, мне было бы интересно.
А моя работа здесь задавать вопросы.
Ну, хорошо, давайте тогда пойдем по-другому. Давайте послушаем. У нас есть звонок?
Есть звонок. Вот, звонок от Александра из Москвы. Добрый вечер в эфире. Вам все равно не уйти от ответа.
Добрый вечер.
Добрый.
Приятно слушать сегодняшнюю передачу. Я всегда любил филологов. Все-таки это такая наука, и она действительно занимается нормотворчеством.
Как бы, да, спасибо за оговорку, нормы. Что все-таки это наука. Спасибо большое.
Без всякого сомнения, наука. Да, да. Но, как в каждой науке, знаете, всегда, как любой специалист, он всегда подобен флюсу. Вы тоже знаете.
Да.
И поэтому, вот, устанавливая нормы, вот у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что все-таки немножко отстает от самого живого великорусского, как говорится, языка, говоря таким державным слогом? И если... этими нормами держать вот то, что происходит. Происходит живой процесс. Народ сам живет по своим законам, использует для этого свой язык, и он развивается вот по своим каким-то внутренним законам. Нормы, так же, как и любые коды, как и в законодательстве, они всегда отстают что-то здесь. Вот если бы Александр Сергеевич бы, он если бы он попался бы в наше время, я думаю, вы бы его вычистили из литературы, потому что он тогда такие революционные вещи вносил в язык, которые не укладывались ни в какие нормы до него. Вот как вот здесь быть, вот между нормами и развитием живого языка, даже включая в него, например, вот фенология, такая наука есть, знаете, вот это изучение фени.
Знаете, да, да. Меня, я получил однажды четверку на сочинение, потому что я процитировал Пушкина, и мне преподавательница исправила, как орфографическую ошибку засчитала. Я спорил с ней, но был поставлен в угол фактически. Вы помните Евгения Онегина? Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что приглашение? В самом деле, три дома на вечер, займемся в постели. Он сказал, в постели. Я говорю, пардон, это Пушкин. Вот. Но получил четыре. Вот. Поэтому то, о чем вы говорите, правда, но только на 50%. Потому что есть хронологическая составляющая. Если бы мы с вами на машине времени попали бы в Древний Киев, в 12-13 век, то мы бы вообще не поняли бы горожан, потому что тогда были бы и носовые гласные, и язык совершенно другой был. Поэтому язык постоянно развивается, иногда развивается до неузнаваемости, меняя свою внешнюю оболочку. Это первое. Второе. Вторая составляющая. Вы абсолютно правы, когда говорите о том, что нормативные справочники и словари отстают от того, что происходит в живой русской речи. Но это уже вопрос техники работы ученых из Академии наук, потому что орфографическая комиссия Академии наук, которую возглавляет профессор Лопатин, Владимир Владимирович, достойнейший ученый, смею вас уверить, работа этой комиссии, к сожалению, проводится в рамках формализованной структуры, которая называется Академия наук. И когда Владимир Владимирович попробовал зафиксировать новые явления, которые в языке уже закреплены, да, то на круглом столе в Санкт-Петербурге госпожа Путина начала вещать с помощью, видимо, текстов, которые подготовили ее помощники, что-то, так сказать, о вреде реформ вообще. И, в общем, Лопатин на три дня остался, так сказать, неким изгоем, потому что его прокритиковала первая леди. Хотя он на самом деле просто хотел закрепить сложившиеся и принятые уже обществом, языковым сообществом русским новые нормы, закрепить их в новом своде правил, потому что с 56 года свод правил не менялся. Вот это непростая работа, надо сказать. И я думаю, что Институт русского языка Академии наук, возглавляемый членом-корреспондентом Академии наук Молдованом, это фамилия такая, должен я сделать оговорку. Ну, мягко говоря, не во всем тут успевает справляться с проблемами, которые жизнь предъявляет.
Два сообщения на пейджер от Петренко. Раньше на всю страну по всесоюзному радио вещали идеальным русским языком уникальные дикторы, а сейчас вещают убогие колчаны. Как вы считаете, возможно ли обратная реакция на засилье безграмотности и мата? Может быть, не так все безнадежно, Андрей, Владимирская область, поселок Красная Горбанка.
Ну, если говорить о мате в эфире, я всегда напоминаю, уважаемые господа, товарищи, существует статья 20.1 административного кодекса об административных правонарушениях до 15 суток. Не постесняйтесь обратиться в органы внутренних дел, если вы слышите хамские ругательства в эфире, унижающие нашу честь, достоинство, оскорбляющие наших детей и так далее, и так далее. Не стесняйтесь. Закон на то и создан, чтобы его применять, а не проходить мимо матерящегося чиновника, сапога в шапке, в фуражке ГАИ, ГИБДД, или иного, так сказать, достойного, в кавычках, представителя нашего общества. Наказывать их нужно, наказывать.
А как насчет уникальных дикторов?
В асфальт закатывать. Владимир, вы знаете, я думаю, что многое связано
не только с самим этим человеком. То, что он плохо говорит по-русски, это не его, часто не его вина, его беда. Но у него же есть главный редактор, выпускающий редактор и прочее, прочее, прочее.
Вы знаете, но при этом вот я люблю периодически смотреть канал «Ностальгия».
Да, там, моя мачка очень любит его.
Вот, особенно программу «Время» какой-нибудь там 20-25-летней давности. Иногда ловлю себя на мысли, что да, конечно, идеально читает диктор, но я порой смысла не понимаю, хотя я
вот, диктор вырос в той стране. Правильно, потому что он читает текст, написанный не им, он его не знает. Но я должен вам сказать, что на некоторых каналах, когда человек читает не по бумажке, а с автосуфлера, стоящим под камерой, текст, который он тоже не понимает, но он имитирует, так сказать, произнесение им свободного какого-то текста, но мне от этого не лучше становится.
Давайте последний звонок послушаем. Татьяна из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот знаете, поскольку моя мама была профессиональным редактором, но я привыкла с детства обращать внимание на такие вещи, мне очень тоже странно, где редакторы, там главный редактор, выпускающий, вот в частности на радио «Свобода». Вы знаете, молодые журналисты, ну, такие ляпы делают постоянно, что я уже записывать устала. Тем более, в основном, конечно, это географические названия, имена. И «Гуди Минухин» — это уже, вот, по-моему, был такой перл, что дальше некуда. Потом все время «Стамбул» произносит ваша корреспондентка, которая в Турции. Вот она окончает свой репортаж и говорит «Стамбул». Вот скажите мне, пожалуйста, в каком языке произносится название? Если уж мы говорим изначально, то это «Истамбул», да? Первая буква «И» стоит в английском и в любых других. Откуда она взяла такое произношение? И когда заместитель председателя Вака, выступая на «Свободе», путается в числительных, у него 2005 год и так далее, все время на каждом третьем практически слове. Понимаете, это очень странно. Я уж не говорю про знаменитый инцидент, который фигурирует во всех СМИ. Вот мне кажется, что здесь просто, конечно, это недостаток культуры и образования, но, наверное, нужно все-таки как-то власть употреблять. Вот вам не кажется?
Кажется, согласен с вами совершенно, пытаюсь ее употреблять. Честно вам скажу, «Стамбул» ни разу не слышал, и вот режиссер нас тоже подсказывает, что он тоже этого не слышал. Тем не менее, за замечание, Татьяна, спасибо, со всем остальным согласен, все остальное абсолютно справедливо. И это был последний звонок.
Русский язык – это наша родина, поэтому я закончу строчками поэта из Рязани. «Если крикнет рать святая, брось ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Есенин.
Цитировал его профессор Михаил Горбаневский, который был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей итоги дня подведет Андрей Шар, и молебным и напутствием президента России провожают в Пекин олимпийскую сборную. Жители Сочи продолжают протесты из-за строительства спортивных объектов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.